Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Мы сегодня будем говорить о новомученице, исповеднице, игумене Арсении Добронравовой. Поскольку тема новомучеников – это самая животрепещущая и важная тема нашей церковной жизни, вы имеете к этому самое прямое отношение – вы являетесь составителем служб новомучеником и исповедником российским. И у нас уже не одна беседа была на эту тему. Поэтому мне бы сегодня хотелось поговорить об этой уникальной личности, в том созвездии, в таком огромном количестве новомучеников и исповедников, которые дала наша церковь в 20 веке. Игуменья Арсения занимает свое особое место, я так думаю. Поэтому вот что бы вы могли об этом рассказать нашим радиослушателям?
Ну, во-первых, интерес к игумене Арсении, к ее жизни возник в связи с историей жизни великого святителя русской земли, священномученика Серафима Чичигова, который был знаком с игуменей, и даже при поверхностном взгляде на его жизнеописание мы отмечаем, что 2 года, проведенные в Шуйском Федоровском монастыре, они как раз связаны с этим общением владыки Серафима и игумени Арсении, которая мужественно, действительно, это было великое мужество.
Это настоящий подвиг.
Да, в те годы взять гонимого архиерея в свой монастырь, и понятно, что это грозило и монастырю, ну, практически и закрытием, грозило и репрессиями и самой игумени, и сестрам, и так далее, но удивительное такое смирение, с одной стороны, ее личное, которое всегда ее отличало, так по жизни ее абсолютно все, кто был с ней знаком, этому поражались. Она считала всегда себя хуже всех. С одной стороны, с другой стороны, вот это качество, конечно, которое рождает в душе мужество, потому что, вопреки расхожему мнению, что мужество – это обычно удел гордых людей – совсем нет. Человек почему ничего не боится? Почему он, собственно, идет на такие поступки, которые составляют риск для его, в общем-то, и жизни самой? Именно потому, что он себя почитает за ничто. Это очень связанная вещь, вполне понятно. И как раз матушка Арсения, вот такой необыкновенно чистой, необыкновенно истинно монашеской жизни, подвижница, настоящая такая вот наследница живой монашеской традиции Руси, и мы можем здесь, если говорить о женской святости, то, конечно, есть что вспомнить, и особенно в XIX веке таких было довольно много подвижниц, которые основывали монастыри. Обычно они были из благородных семей и фактически своим личным таким примером увлекали за собой сестер, которые приходили в эти монастыри, зачастую из простых семей. И это особый совершенно мир. Но, не отвлекаясь далеко, вот хочется сказать, что матушка Арсения, конечно, в самую трудную минуту помогла владыке Серафиму.
И надо сказать, что получилось так, что там, где он рассчитывал получить помощь в своей родной обители Дивеевской, мы знаем, что он был автором летописи Дивеевского монастыря, составителем, это вообще титанический труд, и благодаря его труду был прославлен преподобный Серафим Саровский, и, конечно, он надеялся получить убежище в этой обители. Но вот мы без всяких оценок, не осуждая игуменью Дивеева, потому что какое мы им право, времена были трудные, и вообще много было, может быть, каких-то причин, и промысел Божий, очевидно, был, чтобы самое трудное время все-таки отозвалась и помогла матушка Арсения. Но так вот получилось, и слава Богу. И они в самое трудное время были рядом.
Да, и она, помимо того, что тогда приютила владыку, она еще и, когда владыка был призван на служение в северную столицу, как митрополит, правящий архиерей, то она ему келейниц двух в помощь благословила. Это тоже колоссальный подвиг. Это надо знать, что это все означало в те годы.
Да, это 20-е годы, и учитывая уже крестный путь, который уже прошел к тому времени митрополит Серафим, как он был преследуем властями, за ним следили, и уж матушка-то точно совершенно знала и понимала, чем она рискует, но у них, очевидно, было настолько и духовное единство, что вот в эти годы, пока он был там, доверительность была столь велика, что, видно, такие душеполезные беседы совместные у них были, и он читал, опять же, отрывки из летописи, те страницы, которые, может, мы не имеем, к которым доступ, которые потом были при аресте изъяты. То есть самая-самая такая степень доверительности была у владыки, и это было в присутствии его дочери. Вообще, конечно, можно только догадываться вообще, какие Божьи утешения Господь давал этим людям такой духовной высоты в такие скорбные страшные времена.
Да, конечно. И надо сказать, что этот второй том летописи, который на сегодняшний день утерян, и неизвестно, где он находится, и сохранился ли вообще. Он представлял чрезвычайный интерес еще и потому, что владыка Серафим пишет во второй части летописи именно о событиях, связанных с канонизацией преподобного Серафима и с теми
препятствиями.
Да, и с теми препятствиями, которые...
С которым он столкнулся. Вот.
Да, которые были на его пути именно в те годы. Между прочим, фактически трудами двух человек, можно сказать, преподобный Серафим был прославлен. Ну, конечно, сам государь,
да, Николай, Николай II.
Да, и...
Владыка Серафим.
Да, и владыка, который тогда еще был архимандритом и фактически был организатором впоследствии всех саровских торжеств. И что существенно, оказывается... Вот мы узнаем из жития матушки, что она тоже имела к этому отношение как паломница, и она тоже вместе с теми массами народа, которые тогда прибыли на прославление преподобного, она в этом тоже участвовала.
Да, в 903 году, то есть еще задолго до всех дальнейших событий.
Ну вот, хочется немножечко рассказать о ее жизни. Она родилась 26 января 1879 года в селе Щегодском Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии. Она обучалась в Владимирском епархиальном училище за казенный счет, а потом работала учительницей в разных селах губернии. В 1900 году, когда Анне Гавриловне, таково ее имя в миру, был всего 21 год, отца Алексея Вишнякова, который стал для нее фактически как родитель, и он помогал во всем, опекал. Его переводят в Суздаль с назначением настоятелем Богородицы Рождественского собора благочинным городских церквей. И вот ее жизненный путь с этого момента пересекается и неоднократно с жизнью священномученика митрополита Серафима Чичагова. И вот мы узнаем из жития, что торжества 1903 года по прославлению преподобного Серафима посетила и Анна Добронравова. И затем мы читаем, что в ведомостях Воскресенско-Федоровского женского монастыря Шуйского уезда послушница Анна Гавриловна Добронравова поступила в здешний монастырь в 1903 году в августе 7 числа. Что это означает? Вот эта маленькая деталь из ее жития. Это означает, что если 1 августа по новому стилю, ну, я думаю, что все данные даются в ведомостях по старому стилю, соответственно, это, ну, значит, 13 дней назад, и вот мы можем судить, что буквально там месяца не прошло от саровских торжеств, и она становится послушницей. Это, конечно, тоже такой знаменательный факт. И потом уже буквально накануне революции, в 1916 году, она принимает постриг. Постригается в мантию с именем Арсения. И в скором времени, в том же году, судя по не совсем точным пока данным, но назначается игуменей Воскресенско-Федоровской обители. Вот это поразительный момент. Мы, кстати, находим таких примеров весьма немало в житиях новомучеников. Припоминается житие священномученика Владимира Медведюка, который принял священный сан диакона в 1916 году, а священником стал в 1919 году. Можно себе представить, что означало в те годы становиться священнослужителем. То есть человек шел фактически на верную смерть. Человек уже был мученик произволением. И вот матушка тоже принимает это решение о постриге накануне буквально революции. Это не просто так. Вот сама обстановка, вот если посмотреть тех лет, обстановка даже в церковной среде, в епархиях, ну, достаточно сказать, что тот же владыка Серафим был изгнан фактически собранием духовенства Тверской епархии со своей кафедры. Как раз эти самые годы, это все одно время.
Все это бурлящее, предвещающее эти революционные изменения.
Да, все. Конечно, это все висело в воздухе, это все чувствовали. И вот как раз мы читаем в житии матушки о таком факте, и уже это нас должно настроить, конечно, на определенные отношения. То есть человек это настолько глубокого христианского духа, настолько высокого мужества, и человек настолько высокого настроя на подвиг изначально, что подходить с обычными мерками, вот так вот, как бывает иногда, что «ну а что там вы нам расскажете? Что там такого особенного?» Особенное оно скрывается вот в этих нюансах, вот в этих деталях. И надо вчитываться, надо вслушиваться и немножко себе представлять, что такое был дух времени того. И мне хочется сказать, что вот после упомянутого нами этого замечательного случая, когда буквально в течение 2 лет матушка принимала владыку Серафима, причем владыка, она понимала, какой это светильник церкви. Конечно, он имел огромное влияние на сестер обители. Конечно, и мы потом узнаем, и сейчас это доказано, вот, на основании тех же следственных дел, но в этих пунктах, если следственным делам не во всем можно доверять, как потом мы убедимся из истории матушки Арсении Добронравовой, то вот в этих пунктах, конечно, следственные дела в таких чисто житейских, чисто вот формально исторических, вот они дают достаточно информации. И мы можем обратить внимание, что владыка Серафим постригал монахинь. И как раз его постриженницами были те 2 келеницы, которые потом поехали за ним
последовали
в Петербург. И это тоже существенный момент. То есть это общение она воспринимала как человек чрезвычайного смирения, не как свой подвиг какой-то, что она вот его приютила, а как раз как возможность общаться, возможность
послужить
и духовно напитаться от великого светильника церкви, действительно.
Батюшка, ну вот здесь нельзя не вспомнить вообще их вот это мужество, этих людей величайших, о которых мы говорим, оно непостижимо, потому что вспоминается факт жития того же митрополита Серафима Чичагова, который мы узнали подробности благодаря исследованиям Лидии Алексеевны Головковой, мы говорили в других материалах, что у него был келейник, который его потом предал, и предал его все окружение, но владыка, ведь он помогал таким людям через свою дочь, собственно, рискуя собственной дочерью, которая там могла отправлять и документы, и деньги, и вообще участвовать. Он ее полностью благословлял вот на такие совершенно, можно сказать, уникальные по рискам делать вот такие вещи. Они все одного духа были, они также поступали друг с другом.
Да, это характерно. То есть то, что его дочери стали монахинями, это были не просто, вот знаете, так вот, как у нас принято говорить, что это вот династия. Отец – Столивар, да, и дети – Столивар. Но это замечательно, и дай бог, чтобы было побольше династий. Но здесь несколько иной вопрос. Здесь речь идет о том, что они ему были, хотя это были родные дочери, но прежде всего это были родные по духу люди. А когда родные по духу, вот и родство по духу, оно много превосходит родство по крови. оно как бы является в том, что ты можешь человека послать на такой подвиг, который можешь взять только, казалось бы, сам на себя. И здесь, если говорить о вот этом родительском таком чувстве, то это сопоставимо разве что с жертвой Авраама. А что такое жертва Авраама? Это, прежде всего, духовная жертва. А духовная жертва, она, как говорит святитель Василий Великий, что любовь несовершенна, пока не может причинить ближнему боль. Вот это потрясающие такие слова. Именно это доверие и готовность разделить подвиг, посылая на подвиг самого близкого человека. Невозможно же посылать на подвиг человека, в которого ты не веришь и так далее, в котором сомневаешься. А здесь именно вот это такое Авраамово жертвоприношение. Вот здесь есть вот этот момент. И это касалось владыки Серафима и, собственно, его дочерей. И, конечно, тот уровень отношений духовных, которые сложились у него и с матушкой Арсенией, и с этими уже близкими ему людьми, монахинями, которых он постриг сам, вот это, конечно, тоже уже тут измерение.
Духовная высота такая, что непостижима.
Вот. И самое главное, в общем-то, о чем хотелось бы сегодня сказать, вот пример жития преподобной мученицы Арсении, кстати сказать, уже три монахини, как минимум, носят ее имя, то есть названы в ее честь. И тот факт, что в календаре в нашем ее имя теперь отсутствует, в общецерковном календаре, вот. Но это было связано с тем, в общем-то, выяснили, в чем проблема, что ее следственное дело, когда она в 1938 году была под следствием, то там находятся два следственных дела. Одно в сентябре, другое в октябре, с разницей буквально в месяц. И в первом следственном деле она не признает никаких обвинений, все ясно, просто и безупречно.
Все выверено, веду замкнутый образ жизни, ни с кем не сообщаюсь, первое прихожу, первое ухожу. То есть никого, никто никак не засвечен, не задет. И такой действительно, такой монашеский аскетизм вот, да, абсолютный.
Да, совершенно верно. Вот это мы находим в первом деле. Во втором деле откуда-то появившееся признание. Значит, потом даже там в каких-то немыслимых...
Самообвинение в какой-то форме, какой-то даже человек не то, что не мог выражать и там и думать, но абсолютно очевидно, что это расписано все следователями.
Да, и один момент, и второй момент, то, что, значит, кто-то даже и подставлен, то есть кто-то...
Упоминается фамилия, имена.
Да, имена, вот, и подпись стоит под всеми делами Добронравова, и... Так чисто внешне, так беглый взгляд, ну, вроде та же самая подпись. И теперь хочется сказать вот о, действительно, о подвиге, о таком подвиге любви ко святым, к новомученикам, которые совершили труженики Шуйской епархии, отдела по прославлению новомучеников Шуйской епархии, и как раз возглавляющий этот отдел игумен Ванифати Клименко. Он и представил эти материалы, и, в общем-то, со ссылкой на ученейших людей, специалисты, которые были призваны исследовать вот это дело матушки Арсении, он теперь с полной уверенностью, отец Ванифати, заявляет, что это все фальсифицировано. То есть вторая часть вот этого следственного дела, касающаяся уже вот этих октябрьских ее допросов, 1938 года, это абсолютная фальсификация, причем доказано совершенно четко в отношении и подписей, по графологической экспертизе и так далее. И так
специалисты
далее.
Во всех этих областях.
Да, специалисты, они так аккуратно написали, но понятно, что это означает, не рекомендуется рассматривать эту вторую часть следственного дела как действительную, как бывшую. И это очень важно.
Это, кстати...
это очень важный опыт, который... Мы очень надеемся, что это станет таким импульсом для...
изучения других дел новомучеников,
совершенно
добросовестных.
Верно. Да, для того, чтобы, с одной стороны, опираясь на следственные дела, конечно, учитывая фактологическую сторону вопроса, с другой стороны, не испытывая вот этого странного, абсолютного доверия, которое порой бывает у многих весьма ответственных людей в этом вопросе, которые испытывают странное такое доверие
первоисточникам.
Да, людям в погонах, которых, как известно, и разделяли. Даже сами они, в общем-то, так, это так вроде бы как шутили, а, конечно, шутки эти, даже, так сказать, от них дрожь пробирает, от этих шуток. Они делились на литераторов и забойщиков. И вот как раз, если говорить о деле матушки Арсении, то здесь огромная работа литераторов, которые все это насочиняли. А что там было и как там было, уже на самом деле совершенно неинтересно. В том смысле, что было все не так, как написано, это уж точно. Если это чистая фальсификация, ясно, что если не добиваются показаний, можно написать, можно подделать подписи, можно все что угодно такое вот сотворить и далее, так сказать, человека очернить на все дальнейшие времена. Более того, мы знаем из истории, что многие такие люди, конечно, они не были даже реабилитированы.
По этим же причинам.
По этим же причинам, да. Допустим, человек обвинялся, значит, оказывался в Псковской миссии, например, обвинялся в измене Родины, ну и так далее.
То и есть... потом батюшка, допустим, та же матушка Арсения игуменья, о которой мы говорим, подвижница, она, например, оказалась в Ивановской тюрьме. Это место, где применялись одни из самых жесточайших пыток в то время. Этим свидетельств много. То есть через что человек прошел, через какой ад и какие страдания, это немыслимо даже представить. И человек устоял, судя по тому, что им пришлось прибегнуть к подделке, к жульничеству. Человек устоял. То есть это немыслимый подвиг, а в результате получается еще и обвинен в том, что сдал других, назвал других. То есть, ну, это как бы двойное страдание и такая двойная несправедливость.
Нет, вот об этом я хотел сказать. Замечательно. Как раз, когда проводилась конференция памяти новомучеников, то отец Сергий Правдолюбов, действительно наш один из таких уважаемых отцов, который поистине считается мучениколюбцем, он сказал такие слова, что, говорит, пора ставить вопрос о введении чина великомучеников в числе новомучеников. Ни о ком из новомучеников мы не говорим как о великомученике. Хотя, ведь если сравнить времена... 37-38, и вот если говорить о матушке Арсении, это начало 39-го года, день ее кончины, как раз 75 лет в этом году ее мученической кончины. Так вот, эти годы были уж точно не менее жестокими, чем те годы, в которые пострадали древние святые, которых церковь почитает как великомучеников. Ну, например, значит, великомученицы Екатерина, Варвара, Георгий Победоносец, Пантелеймон Целитель, Дмитрий Солунский. Это все фактически в пределах 303-304 год. Это все в очень таких тоже ограниченных пределах, как раз последнее Диоклетианово-Максимианово гонение. И что поразительно, значит, вопрос как бы не ставился до сих пор, но если мы говорим, например, о матушке Арсении, то вот как раз факт фальсификации – может быть, должен послужить еще и тому, чтобы трудно сейчас, конечно, какие-то давать, какие-то делать выводы тогда сразу и что-то такое предлагать конкретное, но вот ясно, что когда то, о чем вы сказали, то есть когда прибегают к фальсификации, значит, никакие страшные пытки, никакие страшные истязания не помогли следователям добиться своего. И это значит, что речь идет, возможно, о великом мученице. Вот о чем хочется сказать. И если так сопоставить с другими житиями, то же самое. Вот это очень такой важный момент на самом деле, потому что как только мы выясняем, что вообще все было не так, это сугубая слава этих святых, потому что они как бы поношение претерпели такое тоже, и поношение, и уничижение,
двойное, да.
И да, и муки, и все-все-все, это все...
И клевету, да.
Да, да, это все вместе, значит, и здесь, конечно, это никак нельзя забыть. Так что, прежде всего, о чем хочется сказать, чтобы труд комиссии Шуйской епархии стал вдохновением для многих людей, мучениколюбцев нашего времени, которые собирают материалы, которые исследуют эти материалы, которые теперь и знают, и должны знать, что можно, и нужно, и должно обращаться к соответствующим специалистам, которые могут все эти следственные дела, которые, может быть, у кого-то вызывают какие-то смущения, там, сомнения и так далее, разобрать. И, конечно, правда, есть надежда в определенных случаях, хотя иногда очень там много лжи, фальсификаций, и так все тонко, все скрыто. Но если такие дела, как дело владыки Федора Поздеевского и дело матушки Арсении, все-таки удалось доказать, что там ложь на лжи, и что это сплошная фальсификация, значит, то и в других случаях наверняка такие исследования помогут нам не только истину узнать, но самое главное – прославить новомучеников за их сугубый мученический, а, возможно, и великомученический подвиг.
Да, сначала вернув хотя бы доброе имя, которое было запятнано этими палачами. И как минимум, говоря, допустим, о игумене Арсении, надо вернуть ее в общецерковный календарь, ее имя в день ее памяти.
Будем надеяться.
Батюшка, мне кажется, мы подняли очень важный вопрос, и мы еще к этой теме вернемся. Спасибо вам за интересный рассказ. Всем доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали интервью с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.